хотел говорить, но, наверное, скажу. Я уже делился сегодня, значит, с нашими прихожанами такой печальной историей, которая произошла на Сергиев день. Я тут встречался с человеком, вот, ну, как мне казалось, он такой вот не очень как-то такой простой, вот мне с ним сложно было общаться. Вот, он, у него какие-то есть планы какие-то, что-то такое вот он себе, значит, думает сделать, ну, в таком церковном плане. Вот. Но, я так понимаю, да, имеет очень хороший, как он был, корни у него, родственники были, предки, миссионерами в свое время. Но сам, я так понимаю, что он не очень хорошо ориентируется в таких вопросах церковных. То есть, ну, сам он не очень церковный человек. И вот он решил для разрешения каких-то своих внутренних вопросов, он не нашел лучше времени, как поехать на Сергиев день, открыть Сергиевую лавру, и там искать ответы на вопросы. Вот. И ни много ни мало он хотел дойти до патриарха самого. То есть вот ни много ни мало. Но патриарх его не пустили, значит, там, службы. Вот. Значит, он тогда попытался как с кем-то из, значит, митрополитов там, или епископов поговорить. Там тоже не получилось. Вот. А священники, как только он к ним говорил, что вот мне нужно минут 10-15 для беседы, они все от него убегали. И, в общем, не нашлось ни одного человека, чтобы вот так вот, ну вот, встретить Сергиев день, настроить Сергиев лавру. Ну, для меня, я даже не удивился, что он мне говорит. Вот. Но дело в том, что он приехал оттуда очень раздосадованно. Я ему говорю, ну а что ты не дошел до приходского храма, там, в нашего храма, Кудиновского храма, вот чего поехал туда. Вот. Ну вот он, видимо, искал что-то такое. Вот. Так вот, его, значит, вот это было специально политическое такое, он говорит, поповство отвратительно в церкви. Вот я в церкви все могу принять, но поповство отвратительно. Ну, как сказать, с одной стороны, как сказать, ну, мне было понятно его вот это патетика, но с другой стороны, я знаю, что на самом деле действительно по-разному вот люди воспринимают духовенство и, собственно, отношение человека и церкви. Вот по-разному люди видят роль священника в, ну, и в богослужении, в организации приходской жизни. Вот. Вот, собственно, вот, наверное, вот, может быть, в этом ключе, если мы вот попробуем так вот, да, построить беседу, ну, я не знаю, батюшка, но вот отношение церкви, совершенно верно, да, тем более, что, важно, говорю, что много вопросов, и вот.
Ну, мы, конечно, начнем с города, об этой теме можно говорить всю свою жизнь, да,
вот. И не договориться. Садись, да.
Тут написали, что я мыслитель и гуманист.
Ой, нет, нет,
вот хорошо, гуманист это мои алтарные.
На гуманиста.
Отец Андрей. Отец Андрей, может, вы с какого-то гуманиста?
Значит, дело в том, что это не мы писали, и отец Андрей, когда увидел гуманиста, он говорит, слушай, ну вот все можно принять, но вот с гуманистом я не знаю, что делать.
Я еще хочу сказать. Главное, чтобы мои алтарные это не
видели. Да, и мы тоже этого не хотим видеть, потому что на самом деле это вот, ну как-то, я не знаю, каким образом прошло.
Нет, гуманисты на самом деле хорошо и почетно, в этом нет ничего.
Вот, но
такого дурного.
Да, вот отец Андрей, да, свидетель.
Более того, что, собственно говоря, сам по себе гуманизм, он продиктован евангельской любовью к человеку. И всякий христианин, он по природе своей должен быть гуманистом, он же священник тем более, потому что тут есть о чем подумать и поговорить, просто это действительно очень высокое призвание, такое быть там настоящим гуманистом. И сегодня давайте действительно вот поговорим о том, собственно говоря, зачем человек ходит в церковь и что, собственно говоря, является собой церковь по отношению к человеку. Что в церкви отвратительного, почему действительно так может случиться. Однажды как-то мне позвонила какая-то корреспондентка из какого-то непонятного мне СМИ, с тем, чтобы я дал комментарий на такой странный, достаточно, на такую странную реплику. Она говорит, когда в поисковике вот, набираешь такие слова «самое плохое это», то сразу возникает само по себе, вылезает первое слово «христианство». Вот такая удивительная вещь. Я так удивился, так вот она мне это задала. Так вот вы мне скажите, пожалуйста, батюшка, а что самого плохого в христианстве? И я совершенно не задумываясь ей ответил. Говорю, как все понятно. Самое плохое в христианстве – это христиане. И больше ничего. Все остальное очень хорошее. Вот, и действительно так. И самое отвратительное и ужасное в церкви – это вот мы верующие люди. И больше ничего. А самые уж плохие – это действительно священники. Потому что из всех верующих людей они наиболее на виду. Но это не потому, что церковь как бы специально выращивает дурных людей и поставила себе задачу как можно больше испортить отношения со всем остальным обществом. Вот. И не потому, что церковь она активно вот, занимается формированием особого такого агрессивного или злобного, или какого-то вот особо напыщенного такого формирования людей, или там, такого сознания, например. Мы не якоже прочие человечества. Вот это мы такие, а все остальные непонятно. Вот, как раз нет. Но именно в церкви почему? Это действительно интересный очень вопрос. Все то, что не видно в супермаркете, и на что ты не обращаешь внимания, когда тебя толкают в электричке, почему-то в церкви вдруг все то же самое становится ужасно неприятным, гадким, отвратительным, ужасно обидным, очень болезненным. Вот почему. Что ж происходит вот в этом странном месте, в котором все так вот неожиданным образом начинает болеть, неожиданным образом начинает как-то себя проявлять, вылезать из всех щелей. Это можно о себе, в общем, наверное, сказать по-настоящему любой человек, который пришел в церковь, не для того, чтобы использовать церковь в качестве такого комбината бытовых, духовно-бытовых услуг. Ведь, по большому счету, церковь мыслится большинством людей верующих и неверующих, прежде всего, как такой огромный-огромный такой комбинат бытовых услуг. И в этом комбинате бытовых услуг, вот, во-первых, все должно быть, как бы так сказать, устроено таким образом, чтобы человек пришел, быстренько, с удобством для себя совершил определенные действия, покупку чего-то такого, получил желаемый результат и благополучно вышел из этого места. Большинство людей, которые считают себя верующими людьми, они, в общем, для них церковь, она является себя такой вот, таким пространством купли и торговли. Вот. Более того, так устроено, к сожалению, в нашей церкви на сегодняшний день, что и само священство очень часто использует пространство храма, чтобы вот эту идею как-то, в общем, поддерживать, потому что она оказывается очень легко и удобно организуемой, и в связи с этим ну, храм может спокойно существовать материально, священник может не думать о том, чем ему кормить свое многочисленное потомство. Вот. Можно при таком хорошем, такой хорошей постановке дела коммерческого, в общем, наладить даже какую-то хорошую социальную работу, там, открыть воскресную школу, обеспечить детей учебниками, вот, ветеранов на праздники поздравлять, какие-то даже посылки. Все это, казалось бы, правильно, потому что храм материально обеспечен. Собственно говоря, споры Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, они, как бы сказать, не затухли в истории. Проблема стяжательства и нестяжательства имущества церкви и, наоборот, отказа от имущества церкви, она не проблема сегодняшнего дня. Вековая проблема вот это вот, как бы сказать, понимание, как сочетать, вот, чтобы храм был, с одной стороны, правильно материально обеспечен, а с другой стороны, вот эти грозные слова Христа в том, что не делайте из дома моего дома торговли, как бы их же из Евангелия тоже, ну и как же ты учишь. И тем не менее, как-то вот забывается немножко об этих словах, и храм у нас вообще обычно существует как дом торговли. Тут уж надо с этим как-то это признать честно. Вот. И то, что нас воспринимают со стороны вот, храм, действие церковное, как некое действие, которое тоже, как сказать, подлежит некой к коммерциализации, как то, где можно воспользоваться чем-то определенным, купить за что-то за деньги, взять для себя и унести, ну, собственно говоря, в этом это наша проблема. Проблема сегодняшних верующих людей. Проблема священства, того самого поповства, которое нестерпимо. Вот эти вещи действительно все более, все менее и менее терпимы среди нас. Почему менее терпимы? Да потому что сейчас такое время, когда люди приходят в церковь часто не за этим. Немногие, но чаще и чаще. Приходят не за тем, чтобы просто поставить свечку. Приходят не за тем, чтобы просто заказать молитву. Приходят не за тем, чтобы просто покрестить ребеночка и навеки забыть об этом потом в течение своей жизни. Ну а потом когда-нибудь привести и принести в церковь хороший гроб такой, сказать, вот, и попросить батюшку поскорее ответить, потому что поминки ждут. Все чаще и чаще не за этим. А вот когда человек приходит не за этим, когда церковь и храм Божий, это, в общем, не коммерческое предприятие, хотя с таким высоким духовным таким потенциалом, вот, а совсем иное место, тогда вот как раз с человеком происходит ровно то, о чем я начал свой разговор. Именно в церкви всякая грубость, всякая неправда, всякое лукавство, всякое несоответствие даже каким-то вот обычным человеческим представлением звучит диким диссонансом. И человек, который приходит в храм, прежде всего испытывает страшное чувство диссонанса, часто дискомфорт, часто какого-то внутренней сильной неуверенности, очень большого какого-то такого напряжения внутреннего, потому что вдруг понимает, что то, что в нем, ну никак не соответствует тому, что здесь живет. И человек вдруг начинает понимать о себе, что он действительно вот в этом месте, ну, как бы сказать, совсем не тот, кем должен быть человек. Все вдруг в человеке гадкого, мерзкого, неприятного, ложного начинает вылезать наружу. И даже другие могут этого не замечать. И даже для других это, может быть, не видно. Потому что люди, мы же умеем себя показывать в глазах других людей, да? Мы умеем все время маскироваться, мы умеем все время, так бы сказать, принимать правильные, говорить правильные слова, кому надо. Вот. Это только наши близкие, наши родные видят, какие мы на самом деле. Это перед ними мы не стесняемся быть сами собой. Вот. Поэтому у нас часто возникают скандалы, потому что вот нас такими видеть люди не хотят. Вот. На нас обижаются наши близкие. Вот семьи распадаются из-за этого. Потому что друг с другом мы как-то еще, как сказать, уже не боимся показывать всю свою подоплеку. А здесь в храме оно само вылезает, потому что здесь как-то человек встречается с Богом. А когда человек встречается с Богом, даже если он не понимает еще, что он встречается с Богом, он вдруг начинает просвещаться. Он вдруг потихонечку начинает понимать, кто он такой. И вот это вот знание о себе человека, оно бывает часто нестерпимым очень, очень тяжелым, очень неприятным. Человек не любит себя видеть вообще в свете. Мы, по большому счету, вообще привыкли, как бы сказать, создавая свой собственный образ, в него верить. И когда в храм человек приходит, этот образ разрушается. И не очень многие люди соглашаются оставаться в храме, будучи в таком дурном виде для самих себя. Потому что очень многие люди как раз поэтому и перестают ходить в храм, и выходят из храма, и недовольны храмом, недовольны церковью, потому что здесь вдруг они чувствуют себя не в своей тарелке. Вдруг они чувствуют себя совсем вот нехорошими людьми. Нехорошими людьми. И поэтому для них очень важно, чтобы храм оставался домом торговли. Вот если храм будет дом торговли, то тогда к этому храму, ну, к нему можно, так сказать, предъявить кое-какие претензии, конечно. Там у вас цены очень высокие, например. Или у вас там, скажем, дурное обслуживание, хамят. Тогда вот можно предъявить те самые претензии, как вот предъявляет общество защиты прав потребителей. Ну, вот. Собственно, она и предъявляет эти требования к храму, потому что иногда какие-то такие новости вдруг встречаешь там, в газетах, когда вот, храм Христа Спасителя, какое-то общество предъявило какие-то претензии, что там, в общем, что-то не так. Или я несколько лет назад читал в интервью о том, что какой-то человек предъявил претензию, что в каком-то храме в удаленной епархии не так отпели покойника. Вот. Ему показалось, что вот за те деньги можно было бы отпеть их получше. Вот. И когда он всерьез совершенно предъявил эту претензию, привел в суд, то ему было отказано по очень простой причине. Он говорит, что вот если бы покойник пожаловался, тогда бы вы приняли иск. А как он не жаловался? Вот, ваши претензии не принимаются. Вот. Так вот, о человеке и о церкви. Что же, собственно говоря, такое церковь? Зачем она нужна людям? Почему церковь все время является таким проблемным местом для общества и для нас самих? Почему так нам самим не просто в церкви? Что бы нам такое сделать, чтобы нам не то чтобы облегчить наше внутрицерковное состояние, а сделать его таким вот как бы настоящим? Потому что вот действительно вот очень много такого, что ну, никак не складывается между мной, скажем, и вот этим потрясающим местом, таким таинственным, которое мы называем церковь. Зачем церковь нужна человеку? Для чего человек ходит в церковь? И вот здесь мы на первый вопрос попытались немножко ответить. Да? Люди часто ходят в церковь, потому что это место, где можно прийти, где можно что-то хорошее, доброе для себя получить, и с этим хорошим и добрым потом домой пойти, и так вот с этим хорошим и добрым какое-то время существовать. Потому что человек приходит в церковь обычно, когда у него есть такая нужда, которую ни в каком другом месте он не сможет себе ее осуществить, какая-то нужда, получить на нее какое-то вот разрешение этой проблемы. Ну, например, ну где еще покрестишь ребенка, да? Ну где еще осветишь машину, да? Ну где еще там отпоешь покойник, ну еще проблемы со здоровьем такие, которые вот лекарства дорогие, там, ну еще, конечно, есть экстрасенсы, но тут все-таки как-то непонятно. А в церкви все-таки уже 2000 лет она лечит, помогает, вот есть иконы специальные, есть молебны специальные, есть еще что-то, святые специальные, которые помогают. И человек поэтому понимает, что, в общем, все это открыто, все это доступно, все это легко. Тут, конечно, смущаешься, приходишь в незнакомое место, не совсем правильно, может быть, перекрестишься, боишься, что на тебя не так посмотрят. Это кругом и всегда, и не так посмотрят, и наругают, и что-то не то скажут. Но все-таки ради каких-то вот вещей человек готов рискнуть, переступить вот этот порог храма. Вот, чужого совершенно пространства, неизвестных людей, с тем, чтобы получить здесь то, чего нигде в другом месте не получишь. И вот он идет сюда, действительно, с надеждой на это. Хорошо это или плохо? Правильно или неправильно? Правильно, конечно. Это правильно, но до определенного момента. Правда ведь? Это может быть правильно, но это не исчерпывает слово «правильно». Потому что это может быть правильно, а может быть и неправильно. Вот в чем все дело. Потому что человек идет в церковь, не задумываясь, к кому он идет. Для него вопрос не к кому я иду, да? А что я получаю. И тогда, когда человек не задумывается, к кому он идет, у кого он просит. По большому счету человек даже не задумывается, а кто этот или что это тут такое есть, что вдруг начинает действовать. Надежда на действие же есть какое-то. Но у человека есть четко сформированное такое знание. Если я заплачу, то вот эта самоплата является неким актом того, что в ответ на это что-то получу. Мы же привыкли, я плачу и я получу. Я заплатил, мне дали. И тогда храм в храме самым главным местом становится что? Церковный ящик, правильно. Церковный ящик. И мы это очень часто видим, когда идет в храме литургия, идет в храме молитва, открыты царские врата, священник молится, а огромное количество людей стоит к алтарю спиной. Потому что самое интересное происходит там, где церковный ящик. Там тебе расскажут, кому поставить свечку, там у тебя примут записку, там у тебя вот возьмут 40 уст, там тебе скажут. И вот эти вещи человек понимает, записка 40 уст, молебен, все хорошо, икона поставила, все я правильно сделал, все правильно сделал. Вот замечательно, вот недавно мне матушка моя рассказала историю, какую-то подлинную историю, в одном из центральных московских храмов, который никогда не закрывался. Вот. Она заходит туда, чтобы купить. В этом храме есть чтимая московская святыня, икона Божией Матери. Она заходит купить вот к нам в дом такую икону, которую почитают очень. И за ящиком стоит такая красивая, дородная православная христианка, такая все такое, светлые такие волосы, красивое, дородное лицо, такая белая косынка. Ну просто Русь святая, храни веру православную. А к ней подходит с другой стороны женщина, такая бизнес-леди, такая лет за 40, вот такие длинные, такие вот тигриные такие ногти, так, вся в раскраске такая. Ну, видимо, тоже, так сказать, вот со своей стороны тоже все о жизни знает, а знает о своей, а это знает о своей. Та подходит и говорит, вы знаете, говорит, у меня такая проблема. Я тут всех своих поувольнял, и у меня начались неприятности. Я бы хотела так вот сделать, чтобы вот их злобу смирить, кого я поувольнял. Я хотела бы как-то вот за них помолиться. То есть человек приходит, тоже, вот, как сказать, правильно приходит, он понимает интуитивно, что она сделала кому-то неприятность. За эту неприятность она сейчас получает тоже большие неприятности, но ответить на это надо добро. Как-то вот, видимо, какой-то архетип такой вот внутренний есть, чтобы доброго мне для них сделать. Значит, эта женщина в косыночке так сразу так оценила, прикинула, что за ней человек. Значит, так. За каждого, говорит, 40 уст. За каждого молитвы со здравием. Так, в алтарь свеча, вино, вино. Так, это, значит, она считала быстренько. Значит, 3800. Так, а для себя ты что будешь делать? Говорит, а для меня что? Так, для тебя свеча, елей, вино, болтай, значит, 40 уст, еще там еще, и вот что еще, я тебе сейчас диск дам, нашего хора. А здесь, значит, вот ты его будешь в машину включать, в офисе заводить и дома, и будет это тебе как оберег. Так, успокоенная, совершенно нормально, там дошла, она теперь знает, что делать. И в этот момент, вот она, когда свое имя записывала, Машка услышала, что ее зовут Марина. И она к ней подходит уже отдельно и говорит, вы знаете, что тут есть икона Святой Великомученицы Марины с частичкой мощи. Он говорит, да, говорит, а где? Говорит, а вот там. Ну и потом ее, эта женщина догонит, потому что можно раз. Машка подходит к этой иконе, она стоит и говорит, а делать-то что? А делать-то что? Человек пришел в храм и даже не услышал, что вообще можно молиться Богу. Можно читать Евангелие. Есть таинство церкви. И то, и пятое, и десятое. Вот человек пришел за... Правильно пришел человек? Или неправильно? И правильно, и неправильно. А делать-то что? Знаете, какая вещь? Человек приходит за своим... Человек приходит в церковь, человек приходит за, как бы ему понятно, за теми правильными вещами, которые он для себя решил, и действительно решил быть правильно. Ему дают, в общем, правильный совет. Ну что ж, разве не правильно заказать церковь? Да правильно, конечно. Разве не правильно заказать молитву? Правильно. Разве не правильно пожертвовать свечу, алтарь, но на литургию? Правильно. Все вроде правильно. А делать это что? Вот когда человек приходит за этим, вот, церковь совершенно понятна, церковь совершенно доступна, церковь совершенно как бы вот понятно это пространство. Единственное, что тут человеку надо просто знать, где там сказать, платок одеть, вот, как правильно перекреститься, вот, как правильно к кому обратиться. Вот маленькие такие вот правила поведения в незнакомом месте. Ну, то же самое можно, там, в музее такие же правила есть, там, сюда не садиться, там, пальцем картину не тыкать, там, и так далее. В общем, в каждом пространстве определенно есть свои правила. Вот есть они в церкви. Если их правильно, хорошо изучить, то, в общем, с церковью проблем не будет. Ты приходишь, заказываешь, оставляешь деньги, уходишь. А оно тут само по себе тут и работает себе. Батюшка за это деньги получает, там певчие свою песню поют. Вот, вот все хорошо, кадилы дымятся, святая вода вот, идет, так сказать, вот, непрекращающийся поток. И, в общем, большинство людей, даже церковных людей, считает, что церковь устроена именно таким образом. Вот. Потому что, когда человек приходит в церковь таким образом, у него, в общем, кроме хорошего чувства, ничего не остается, если, конечно, не очень высокие цены. Потому что иногда бывает, что человек расстраивается, что его тут как-то слишком уж раскрутили. Такое тоже бывает. Вот, ну, ищем вот этот один только риск. А все остальное все хорошо. Знаем, когда ходить в храм, знаем, когда освящаем речи, знаем, когда крещенская вода, а когда богоявленская, и что хорошо еще из разных храмов взять. И вот все, все мы прекрасно знаем. Знаем, перед какой иконой, за что молиться, знаем все свойства святой воды, когда ее пить, натощак, при каких обстоятельствах, все знаем. Но не знаем главного. А где тут Бог? Есть ли Он здесь? И тогда возникает новое общество людей, которые говорят, а мне церковь для этого не нужна. Я и без церкви Бога знаю. Что, я без церкви одним не могу молиться Богу? Могу. Что, меня Бог только в церкви слышит? Да нет. А зачем тогда церковь? Вот мне, например, говорит какой-то человек, ну, более-менее образованный, с высшим образованием, мне не нужны ваши записки, мне не нужны эти ваши свечки, мне не нужна вот даже святая вода, в общем, я без нее обхожусь. Я хороший человек, я христианин. Зачем мне церковь? Если я читаю Евангелие, ну, сам по себе, могу вообще много чего прочитать, я вообще очень образованный человек. И молюсь я Богу, и Бог меня слышит. Зачем мне ваша церковь? Мне покупки не нужны. И на это ему так особо не ответишь. Ну, так какие-то более образованные христиане скажут, да, но там же есть причастие, но там же есть исповедь, но там же есть таинство. Для того, чтобы объяснить человеку, что это такое, оказывается, не хватает какого-то правильного понимания. Потому что для очень многих христиан таинство церкви – это тоже такой особенный духовный продукт, который человек использует для себя, который человек использует для каких-то своих, ну, очень небольших, маленьких нужд. Вот. И поэтому, собственно говоря, самые главные вещи, они тоже для другого человека могут быть непонятны. Но если я согрешил, говорит человек, ну я попрошу прощения, у кого я обидел, и у Бога попрошу прощения своими словами, что Бог разве меня не простит? Скажите, а я могу, вот как вы это считаете, если я искренне попрошу у Бога прощения вне церкви, это считается или не считается? Я тоже думаю, что считается. Тогда зачем? Вот. И существует еще ряд людей, которые ходят в церковь регулярно, которые считают, что церковь нужна, которые все исполняют, которые, казалось бы, живут постами, утренним вечерним правилом, которые исповедуются, причащаются и все делают правильно, но почему-то очень злые. Часто так бывает. Все человек делает, церковный человек, но почему-то какой-то не такой. Какой-то вот он не живой, какой-то он неправильный, как человек, потому что очень многие люди, которые не в церкви, часто бывают добрее, светлее, радостнее, а тут вроде церковный человек, и какой-то такой не такой. Я вот помню замечательный случай, слушайте, конечно, замечательный, когда я был за границей у своих друзей. И вот они люди как совсем не церковные и не крещенные, но очень хорошие. Вот. Я гостил у них, и наступает воскресенье, говорю, слушай, Юра, отвези меня в храм православный. Мы посмотрели по интернету, где тут есть русская православная церковь, поехали, опять какой-то был зарубежный приход. Вот, он оставил, остановил машину, я пошел в храм на литургию. Он говорит, а я тебя говорит, тут подожду. Я тебя тут подожду. Вот. И я когда выхожу из сосуда, иду к машине, он спрашивает, слушай, а что тут у вас в церкви такое случилось? Я говорю, ничего не случилось, все нормально, как обычно, обычная воскресная служба. Говорит, да, говорит, а что говорит, такие все люди выходят, такие какие-то с такими глазами злыми, лица все-таки тяжелые, как будто несчастье какое-то произошло, никто не улыбается. Что произошло? Что там в вашей церкви происходит? Почему такие все угрюмые? Это вот третья категория людей, которые, для которых церковь – это нечто такое. Так что же тогда церковь-то? Где она? Для чего она? Что значит эти слова Христа, которые он сказал, «Я созижу свою церковь, и врата адова ее не одолеют». Для чего человек приходит в церковь? Что церковь способна человеку дать, что он не может получить нигде в другом месте? Ну, кроме того, до святых молебнов и так далее, и тому подобное, кроме покупок духовных. Есть ли что-то другое? Есть ли что-то важное для человека? Вы правильно говорите, любовь, любовь. Оказывается, то, чего никто не видит, не слышит и не знает. А вот церковь, она хранительница любви. И вот, чтобы вот это понять человеку, какой же мне приходится тяжелейший путь совершить в этой церкви? Как эта церковь сегодня, наша церковь, родная наша церковь, к этому сегодня почти не приспособлена. Почти не дает такого ясного, явного свидетельства того, что церковь прежде всего это любовь. Что церковь это приводит прежде всего то место, где человек может напитаться любовью, насытиться любовью. Потому что на самом деле это еще такая старенькая песенка 60-х годов на английском языке напелась. «Все, что тебе нужно, это любовь». Так, «All you need is love», она так звучит. Вот, это песенка. Вот. И по-настоящему церковь, она только для этого и существует, оказывается. Что не то место, где можно что-то вот взять, унести, не то место, где можно каким-то образом вот устроить свою такую жизнь уверенную, вот, а то место, где можно как-то, вот, во-первых, получить любовь, а во-вторых, научиться этой любви, научиться. Вот вспоминали сегодня про Лавру Преподобного, а вот в Тропаре, в Кондакил Преподобного есть такие слова: «Христовую любовью уязвился Иси». И вот очень интересно, что на самом деле вот эта вот любовь, она происходит, принимается или открывается для человека, когда он не в каком-то состоянии находится, ну, как треснутом, надломленном, разломленном. Потому что человек очень часто приходит в церковь и вообще живет, и стремится так жить, чтобы он был таким монолитом. Чтобы он был совершенно зацементирован, забетонирован, чтобы в нем не было никакого маленького места, чтобы никто до него не достучался. Потому что так человек спокойнее, так человек увереннее, потому что человек чувствует свою беззащитность в этом мире. И ему кажется, что если он вот забетонирует себя до конца, то он вроде как защищен, вроде как в бронежилете, вроде так до него не достреляешь. А вот такой человек, он как бы на самом деле, он очень себя как-то сразу делает недоступным для очень многих вещей. Для очень многих вещей. Помните, как в Евангелии Христос говорит Петру перед своим страданием, там есть такие слова: «Симоне, Симоне, се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился, да не оскудеет вера твоя, да некогда утвердишь братьев своих, спасибо, отец. Вот, утвердишь братьев своих. Вот смотрите, такой образ очень интересный. Сеять как пшеницу. Вот так вот сеешь, как пшеницу, да, каждое зернышко само по себе. И как легко каждую переплевать поодиночке, да? И вообще образ пшеничного зерна. Смотрите, какой это интересный образ. Ведь это же почти что камень. Как оно, это зерно, отдельное зерно, вот это маленькое зерно, мертвое, твердое, каменное, закрытое друг от друга отделенное. И вдруг это зерно, вы помните, аще не умрет, то не принесет плода. И вот с этим зерном Евангелие очень много связано. Это зерно на самом деле прообраз церкви, прообраз каждого человека, который может остаться один, таким каменным, почти что камнем, а может вдруг прорасти. Но для того, чтобы прорасти, надо, чтобы он лопнул. Надо, чтобы что-то лопнуло в этом зерне, и оттуда что-то вылезло. Смотрите, вот есть два образа, которые церковь хранит как два образа преображения, и из них складывается такая церковная символика. Это хлеб и вино. Это хлеб и вино. Вот хлеб – это как раз образ преображения. Из зерна, из одного маленького, твердого, единоличного индивидуума такого зерна в хлеб. Для того, чтобы это зерно стало хлебом, надо таких зерен, чтобы их было много, да? Их надо все перемолоть. То есть обратить их в пыль. Вот. Потом их надо снабдить водой и замешать это тесто. Вот. Иногда даже надо добавить туда закваску, чтобы оно вскисло. И вот после этого зерно вдруг превращается в хлеб, он печется. Смотрите, какой длинный-длинный путь преображения. Проходит зернышко, чтобы стать хлебом, потом этот хлеб приносится на Евхаристию. Так же, как и виноград, собственно, он живет той же самой жизнью преображения. Его топчут. Зерно, вот стирают порошок виноград, топчут. Этот виноград тоже бродит. Вот он тоже проходит очень долгий путь преображения. Вот человек в церкви, он как зерно и как виноград. Он, если придет сюда за этим, не чтобы покупать, не чтобы уносить, а чтобы здесь быть с Богом, то с ним неминуемо начнется вот этот удивительный процесс преображения. Как вы понимаете, если зерну сказать, что его будут исталкивать в пыль, а виноградине сказать, что ее истопчут, вряд ли это кому-то понравится. Вряд ли это будет воспринято как действие любви. Правда ведь? А тем не менее, ведь это действие любви. Из человека, вот как я с этого начал свой разговор, о том, что человек, когда приходит в храм по-другому, он вдруг чувствует себя совсем не так, как он чувствует себя в другом обществе. Он вдруг чувствует, что он не такой, какой он может быть. И тут возникает желание «хочу быть другим». И тогда для человека нет другого пути, как согласиться на то, чтобы с ним сделали то, что сделают с зерном и что сделают с виноградом. Другого, или ты должен уходить отсюда. Вот. И все, потом всю свою жизнь оправдывать свой уход тем, что это не та церковь, не те люди, не те батюшки, не те старушки, все время оправдывать, что это все не так там было, как бы мне хотелось. Потому что ты на самом деле вдруг понял, кто ты есть на самом деле, а дальше идти испугался. Либо уж ты с ним не испугался дальше идти, то тогда церковь тебя совсем перемелет, церковь тебя совсем перемнет, церковь тебя из тебя весь сок выжмет. Вот. Неприятные слова. Но ведь каждый же понимает, что если этого не случится с тобой, ты никогда не родишься для любви, никогда не откроешь свое себя и никогда не сделаешься вот этой раной, которая способна для того, чтобы в тебя проникнул Бог. Церковь только ради этого и существует, чтобы встретились человек и Бог, чтобы человек, который совсем не похож на Бога, абсолютно вот не похож, ну никак не похож на Бога, ничем не похож на Бога, как казалось бы, вдруг стал на него очень-очень похожим. И вот здесь происходит вот это чудо. Оно происходит как раз именно потому, что человек не боится всего себя принести Богу. Ведь одна из самых глубочайших проблем нас, христиан, заключается именно в том, что мы все время приходим за тем, чтобы что-то взять. Церковь для нас существует как место, где мы все время что-то берем. Подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи. И нам даже кажется, что когда мы приходим на богослужение, у нас возникает такая чудная мысль, что мы приходим служить Богу. Вот пришли мы на литургию, чтобы Богу послужить. Пришел батюшка, службу служить. Вот мы приходим и ровными рядами начинаем служить Богу. Тут в храме. И какая же это странная служба происходит. Мы вроде как пришли ему служить, а сами говорим, подай, Господи. Мы пришли вроде как что-то для него сделать, или даже сделать. Мы пораньше встали, с утра не поели, не попили. Пришли на исповедь, пришли на литургию. Как много мы сделали для Бога. Как мы ему послужили, это здорово, понимаете? Как он радоваться-то должен, что мы ему всем хором служим, хор поет, кадила там звенит, там паникадила горят. Все вот эта служба, вот Богу, наверное, нравится. Вот. Не задумываясь о том, что все ровно наоборот. Вот ровно наоборот. Мы приходим сюда, в храм всегда, и сталкиваемся с тем, что Бог начинает нам служить. Во всем тут происходит богослужение, настоящее, то самое богослужение, которое произошло на Тайной Вечере, когда Господь собрал своих учеников, снял с себя верхнюю одежду, припоясался лентием, достал тазик, налил туда воды и стал умывать ноги своим ученикам. Вот оно, богослужение. Собственно говоря, это богослужение лежит в основе христианского богослужения. Христос умывает ноги ученикам. Это икона Евхаристии, часто вместо Евхаристии на царскими вратами. Омовение ног, тайные вещи, Великий Четверг, установление Божественной Литургии, день рождения таинства Церкви, Божественной Литургии. Христос совершает свое служение, Бог служит человеку. И вот когда человек вдруг начинает понимать, что я иду в храм, а Бог тут мне сейчас будет служить. Я такой маленький-прималенький муравейчик. Сейчас приду в храм, а Бог меня всего сейчас очистит. Всего сейчас омоет. Всего сейчас накормит. Всего сейчас напоит самим собой. И все свое, все свое он отдаст мне. Все, что у него есть, он готов отдать мне. Помните, как Христос молится в молитве своему Богу Отцу как раз на этой тайной вечере? И говорит, Отче, ведь все мое твое, а и все твое мое. И вот эти слова тайной вечери, они совершенно четко касаются или человека, который приходит в храм. Он приходит в храм, и здесь Господь ему дает все свое, всего себя отдает в тайне Евхаристии. Всего себя. Ведь это не какой-то кусочек, не маленькая часть. Не какое-то вот маленькое-прималенькое или даже большое-пребольшое. А это сам Христос, в тайне святых почивающий, всего себя отдает каждому из нас. Он всего себя отдает на в тайне исповеди. Он же все грехи наши прощает. Мы-то думаем, нам по списку надо все исповедовать. Мы-то все время с ним в какие-то игры играем, все пытаемся как-то вот так вот по мелочи вот исповедовал, не исповедовал, простит, не простит. Забыл, не забыл, все ли я написал. Господь, что по списку, что ли, прощает? Или по милости прощает? В бухгалтерию заносит наши грехи? Или любовью свою покрывает все? И тут понимаешь, что, конечно, никакой бухгалтерии небесной не существует. И все эти записочки с впечатлением грехом – это наше недоверие, маловерие, вообще непонимание того, что происходит на таинстве исповеди. Но мы-то приходим по-другому. Он нам говорит, все мое твое. А человек вот так приходит, ой, нет. Мне бы, знаете, немножко здоровья, успеха в труде и счастья в личной жизни. Вот. А всего не надо. Всего как-то, может быть, в другой раз, как-нибудь потом. А вот сейчас мне нужно вот только это. Мне не надо всего. И вообще, как-то хорошо бы так договориться, чтобы вот я так тебе попостился, вот я правильно почитал, я все очень правильно сделал, чего еще надо? А надо тоже всего. И вот церковь как раз и учит человека не бояться отдавать себя Богу, не бояться принимать Бога. И человек и Бог встречаются по-настоящему именно в тот самый момент, когда человек оказывается, может быть, еще до конца не оказывается способным, но вдруг в его душе возникает это желание сказать Богу: «Господи, все мое, пусть будет Твоим». Как это страшно сказать. Как это уже... Вот человек сразу скажет, а потом боится: «А как же я буду там, с Богом там? Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Петр говорит в Евангелии прошлого воскресенья. Весь Бог рядом с ним, а он-то какой грешный. Страшно-то. Так жить-то с Богом очень страшно. И вот оказывается, те люди, которые по-настоящему могут жить в церкви, им жить страшно. Им жить страшно, потому что эти люди научились доверить, как бы пытаются научиться доверить себя Богу. А научиться доверить себя Богу очень страшно, потому что мы привыкли ходить по земле. Мы привыкли доверять, хранить деньги в сберегательной кассе. Мы привыкли иметь такие-то опоры в своей жизни, очень понятные и уверенные, наши земные вот такие вот опоры, фундаменты. И вроде Бог нам здесь, как некий бонус. У нас вот все земное есть, а теперь бы хорошо, чтобы мы еще немножко стали по-духовному. И тогда получается, у нас вообще не жизнь, а малина. Мы твердо стоим на ногах, у нас есть уверенное будущее, у нас есть какие-то вещи, которые мы правильно сделали и рассчитали, и хорошо бы, чтобы еще понять, что Бог тоже как бы нас не забыл. Чтобы все это, что мы земное построили, Бог хранит. Но Бог трудно себе представить распятого Христа, который следит за нашими сберкнижками. Нам бы этого хотелось, но этого не будет для тех людей, которые ищут Бога. И вот поэтому человеку очень тяжело и страшно жить в церкви. Потому что, во-первых, в церкви он все время видит себя таким, каким он есть на самом деле. Это неприятное зрелище. Более того, в церкви он все время абсолютно обнажен для любви. Он очень уязвим, потому что если он становится уязвим для Бога, то он тут же становится уязвим для всех остальных людей. Это значит, его легко обмануть, легко провести вокруг пальца. Он не имеет права себя защищать какими-то такими способами, как люди привыкли себя защищать. Ты дура, сама дура, понимаешь? Ну, как-то вот уже так не очень скажешь, но потом как-то себя по призраку, вот так вроде христиан, нельзя так себя защищать. Вот. И многого другого человек уже не может сделать. И он становится беззащитным, а когда он еще говорит «все мое твое, Богу», он вообще уже в этом мире оказывается очень-очень ненадежным. И оказывается, что жизнь человека в церкви – это очень ненадежная жизнь. Потому что вот так жить, оказывается, это и есть жизнь по Евангелию. Вот церковь – это жизнь по Евангелию. Когда мы читаем Евангелие, читаем часто каждый день, как утренние и вечерние правила, читаем от главы до главы, читаем и смотрим. 16 глава Евангелия от Марка заканчивается. Воскресший Христос говорит своим ученикам: «Идите и проповедуйте всей твари, и же тот, кто крестится, спасен будет, а кто веровать и крестится, тот спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Знамения же ученикам такие последуют: именем моим будут изгонять бесы, будут говорить иными языками, на недужные руки возложат, и те будут здоровы, и если что смертное испьют, то не вредит им». Давайте мы с вами попробуем сейчас вот применить эти слова к себе. Когда-нибудь вы пытались подумать, что это вообще говорится не только вот 12 апостолам, а вообще всем христианам сказано. Что вот мы, оказывается, если уверуем во Христа, то такими будем обладать вот знамениями. Поднимите руку, кто может сейчас без страха выпить цианистый калий. Никто. Но это же про нас сказано. И все, что сказано в Евангелии, оно сказано только про нас. И про то, как Петр по водам ходит, и про то, как Лазарь четырехдневный воскресает, и про то, как бесноватый идет за Христом. Это все про, и про блудницу, которую сказали ноги омывает. Все ведь про каждого из нас. Не про каких-то там тех вот замечательных людей, которые 2000 лет назад жили. Нет, про них, конечно же, но и про нас. И вообще-то более всего про нас, потому что мы живем сейчас. А Иисус Христос, как сказано в сегодняшнем апостоле было. Вот. Он днесь и ныне всегда вот тот же сам. И вот когда человек начинает сопоставлять себя с Евангелием, когда он начинает сопоставлять себя вот с этим миром, то он становится очень уж неуверенным, потому что понятно, что человек, который читает Евангелие и начинает вспоминать к себе, он понимает, что так жить невозможно. И ни один человек не скажет, что вообще-то он может это сделать, что он способен хоть в чем-то исполнить Евангелие. Вот так и апостолы спросили Христа, когда он сказал юноше богатому, помните, да, вот, который вроде как жил церковной жизнью, заполнял заповедь, посты соблюдал, ничего плохого не делал, все делал, жил церковной жизнью. А потом настал момент, когда надо было идти за Христом. Просто все оставить и идти за Христом. Вот так вот, все мое твое, говорит ему Христос. А в ответ хотел услышать, и все мое твое. А тот почесал, и богатство было большое, и не пошло. И вот апостолы поняли, потому что так ведь никто не пойдет за Христом. Кто же тогда может спастись, спрашивают они Иисуса. И Христос ему говорит, а людям это невозможно. Но невозможно человеком, возможно Богу. И оказывается, что если человек по своему какому-то внутреннему разумению захочет спастись, он должен признать, что и это ему тоже невозможно. Вот какая у нас церковь странная, вот такая вот, совершенно не на что опереться, понимаете, кроме как на Христа. И нет никого в этой церкви, на кого вообще можно было бы опереться, кроме как на Него. Потому что только у Него все есть. Все мое, твое. А мы приходим за чем-то другим все время. Нам вот это как раз оказывается где-то вот не центральным нашим желанием, не центральным нашим вопрошением. Нам действительно вот укрепить наши земные позиции, сделать это все правильно, все хорошо, все замечательно. Но главное – это сам Христос. И если в церкви человек не встречает Христа, то такая церковь никому не нужна. Она действительно оказывается ненужной, бесполезной. Домом торговли, продажей каких-то духовных услуг. Зачем она нужна? Церковь, которая освящает воду, церковь, которая читает акафисты, да это же все можно и без нее, в конце концов. А вот нет такого другого места на земле, где человек и Бог могут так быть открыты друг для друга, что человек, который ведет Бог, вдруг начинает на него быть похожим. Вдруг что-то с ним происходит, как с этим зернышком, как с этим виноградом, что человек вдруг незаметно для себя так преображается, будучи совершенно неуверенным, будучи абсолютно вот, в дискомфорте живущий, постоянно в каком-то таком тревоге, постоянно внутренней. Потому что многие считают, что в церковь вот человек идет, ему надо вот на что-то опереться, вот люди, у которых не на что опереться, они идут в церковь. А на самом деле все равно наоборот. Именно в церкви человек теряет уверенность. Именно в церкви человек теряет вот эту самую свою гордыню, когда он может все, когда он все на свете может побороть, все на свете может там победить, все на свете может там разрулить. Вот это как раз он вдруг начинает терять эти способности. Он вдруг оказывается совершенно способным на любовь, о которой вот мы начали говорить. Вдруг в человеке прорывается вот эта удивительная способность вдруг прощать, вдруг молиться за обидчика. Вдруг начинает любить того, кого в жизни полюбить невозможно. Вдруг вот эти вещи просыпаются понемножку, и человек все время начинает, понимая это, понимает, насколько же этого всего в нем мало, как же все это скудно, как всего этого не хватает. Но ему именно этого и надо. Именно этого он и жаждет. Именно за этим вдруг он понимает, что только ради этого, собственно говоря, и имеет смысл жить на этой не очень хорошей земле. Только ради этого, ничего другого хорошего, доброго, кроме как любви Христовой, в жизни никакой ценности, в общем, по большому счету, уже нет. А если это и есть, то оно вдруг начинает быть ценным, именно потому что есть Христос. Потому что Христос дает тебе возможность любить, дает тебе возможность прощать, дает тебе возможность даже из ада кого-то доставать, если ты по-настоящему со Христом. Потому что если сам Христос в своем трехдневном погребении дошел до ада, и там этот ад опустошил, то тогда и те, которые совсем близко ко Христу прилепились, они также могут дойти до этого самого ада. И там вот кого-то вот вытаскивать оттуда. Мы знаем об этом. это не сказки. Это по-настоящему реальность нашей жизни во Христе. И тогда становится понятно, что же делает человека вот таким открытым для него. Конечно же, Евхаристия, конечно же, причащение, конечно же, жажда вот быть со Христом. Опять-таки, это тоже надо очень хорошо понять, потому что когда мы приступаем к чаше, очень часто человек думает, вот это хорошее благочестивое дело. Я сейчас поисповедуюсь, очищу себя от грехов. Я сейчас причащусь, и благодать Божия со мной будет, и мне будет хорошо. И эта благодать Божия меня укрепит, эта благодать Божия меня исцелит. С этой благодатью Божией я вернусь домой, и с этой благодатью Божией мне будет легче жить. Еще одна лукавая ошибка. Как же можно легче жить со Христом? Как же можно легче жить, если в этой чаше распятие? Мы же крови причащаемся, а не, я не знаю, не малинового сиропа. Мы же плоти распятой причащаемся, понимаете, а не пирожного французского, чтобы нам было хорошо и приятно. Мы эти слова слышим на каждой литургии. Это крест, который нам дает Христос. Прежде всего, человек, который идет причащаться, он идет причащаться креста и воскресения Христова. Потому что приедет крестом радость всего мира. Никак эту радость по-другому не получишь, как только через крест. И вот это вот забвение о кресте очень часто, и не желание, даже не желание думать о нем, делает причастие для нас всех, нашим личным, абсолютно индивидуальным делом. Нам абсолютно не важно. Вот люди, вот, которые пришли в храм, они мне мешают причащаться обычно. Потому что вот я пришел вот, причащаться, я такой и встаю, и сосредоточенный, благоговейный. А тут все пришли, и все мне мешают. Дети мешают, женщины мешают. Что-то мне, что все мешают, толкают, пихают. Вот. Я иду причащаться, мне все мешают. Потому что пришел за своим, чтобы взять и опять его нести. А ведь по-другому же Христос дает причастие. Он же хочет соединить нас друг с другом. И священник об этом молится на литургии. Он такие слова говорит. Всех же нас от единого хлеба и чаши сия причащающихся соедини друг ко другу воедино к Духа Святаго причастия. Представляете, какие слова великие священники говорят о каждом из нас. Мы хотим в разные стороны разбежаться. Каждое, чтобы по зернышку, в разные стороны. А священник своей молитвой собирает нас воедино к Духу Святаго причастия, чтобы мы были едины. Вот как хлеб един из разных зернышек, так чтобы и мы были едины во Христе, потому что это и есть церковь. Когда мы все разные, когда мы все не похожи, когда мы все друг друга не очень любящие, когда друг с другом все время мешающие, вдруг во Христе становимся единым организмом, телом Христовым. И вдруг через это начинаем друг друга немножечко любить, немножечко терпеть, немножечко прощать. Вот церковь, собственно говоря, приход, община. Это такая, знаете, экспериментальная площадка для исполнения Евангелия. Потому что прежде чем полюбить кого-то там вот за пределами храма, мы имеем возможность полюбить своих близких, родных, которых мы братьями и сестрами называем. И главное, чтобы вдруг понять, что мы действительно родные. И вот это родство может стать таким наполнением нашей жизни, если мы вдруг поймем, что вот мы здесь не за маленьким нашим пришли, а Христос нас всех любит одинаково и всего всем дает, чтобы мы во Христе жили единой вот этой жизнью, любовью, Христовой жизнью. Апостол Павел в послании к Филиппийцам говорит такие слова. Братья, у вас ведь должны быть те же самые чувства, что и у Иисуса Христа. Вы представляете, что во Христе возможно с нами, во Христе возможно, чтобы мы смотрели, как Христос, слышали, как Христос, вдыхали, как Христос, говорили, как Христос, обнимали, как Христос. Понимаете? Ведь это же нам дано через то, что Христос с нами соединяется. Он нам себя отдает, чтобы мы стали им, чтобы мы были на него похожи. И тогда мы, в общем, становимся людьми. Потому что человек этот не тот, кто ходит на двух ногах, говорит на человеческом языке и пользуется мобильными средствами связи. Это не тот. Человек это тот, который похож на Бога, который раскрыл себе вот замысел Божий о себе. Потому что как только человек перестает быть рядом с Богом, вся ценность человека, она ровно не... она опускается до нуля. Без Бога человек вообще ничего не стоит. Мы прекрасно видим ценность человеческой личности, человеческой жизни в таких обществах, где нет Бога. Вот, пожалуйста, наш Советский Союз показал нам, насколько ценен человек с большой буквы, как он гордо звучит. Миллионы уничтоженных во время гонений верующих. Миллионы уничтоженных, втоптанных в грязь в сталинских лагерях. Человеческая личность вообще перестала что-либо значить, что-либо стоить. Да и во всем мире так, по большому счету. Как только человек от Бога отлучен, он свое человечество теряет. Он становится высокотехнологичным, человекообразным существом. Ибо не более того. А приобретает человечество, когда он соединяется с Богом. Вот в церкви она в том числе. И для того, чтобы люди становились людьми. Чтобы человек во Христе, в Боге, через церковь, обретал свое высшее человечество. Богоподобие оно называется. И церковь, она вот существует таким образом. Только вот о такой церкви мы почти ничего не знаем. Мы очень мало об этом слышим. Мы очень мало об этом думаем. Вот а вот церковь, как организация мощная, такая сильная, серьезная, всем видна. Церковь, как корпорация, всем видна. Церковь, как такой политический силовой инструмент, ну, как бы тоже, как бы сказать, звучит, там, церковь, политика, церковь и бизнес, церковь и общество, церковь, церковь. Что это за церковь? Это какая церковь? Церковь, которая является мощной организацией, или та церковь, о которой сказано, что это организм любви? Вот для нас сейчас, христиан современных, для христиан, которые, я бы сказал, такие новорожденные христиане, у нас сегодня такое время прекрасное, когда наша церковь такая новорожденная. Она состоит из тех христиан, которые пришли в церковь не потому, что их там воспитали так родители, или потому, что они свою такую идентичность православную исповедуют, а потому, что просто они в Бога поверили в какой-то момент своей жизни, поняли, что без Бога больше идти дальше жить невозможно. И это самая прекрасная церковь. А вот есть такой образ, исторически сложившийся, или как-то вот нам, до нас дошедший, вот когда церковь – это вот предприятие, когда церковь – это вот организация. Вот. И мы начинаем вот по неумению своему, по незнанию своему, по неопытности своей вдруг принимать это за истинное, вот, и это и есть главное в церкви, это и есть та самая церковь, которая, вот, которую основал Христос. Давайте мы с вами все-таки немножечко будем отделять главное от второстепенного. Истинное, сущностное, существительное от прилагательного. Вот. И тогда для нас самих будет понятно, зачем мы ходим в церковь. Как мы живем как христиане, что для нас значит наша вера, как мы читаем Евангелие, почему мы причащаемся, что значит богослужение. Это сложные вопросы, на которых человек может отвечать всю свою жизнь. Что для нас значит обряды, что для нас значит вообще жизнь внутри церкви, какой-то, что стоит на каких местах. Вот в такой церкви сегодня, в церкви Бога живого, в церкви любви, в церкви, которая дает любовь и учит любовь, любви, в ней нуждаются огромное количество людей. О такой церкви мы сегодня не умеем пока свидетельствовать. Не умеем пока свидетельствовать. Потому что мы действительно еще новорождены. Мы многому чему не научились. Но мы должны именно этому учиться у Христа. И именно этому нас может научить наша церковь, если мы этого у нее попросим. Ну вот такое, может быть, коротенькое слово я вот хотел бы сегодня вам преподнести. Ну, если есть какие-то ко мне вопросы, они могут быть на разные темы жизни христианской, церковной жизни, я готов постараться попробовать на них ответить. Пожалуйста. А вы можете поближе подойти, чтобы я лучше слышал? Да, это хорошо, подожди.
Я недавно жил в городе. 10 лет за это время храм стал, становится все краше и краше. Строится новое здание, да?
Спасибо.
Вот. Я просто хочу сказать, что каждый человек будет в церкви для того, чтобы получить советы, помощи и силы для жизни. Вот. Ну вот я хочу обратить внимание, что 100 метров за вашей спиной находится городское кладбище. Вот. Если здесь становится все лучше и лучше, то я наблюдаю, что с каждым годом на кладбище все хуже и хуже. Оно брошено. Наверное, брошено людьми. Вот. Поэтому, знакомясь с официальными документами, видно, что даже уже кажется, что на этом кладбище уже построили здание, часть кладбища. Поэтому вот, обращаю на это внимание, потому что как бы жизнь и смерть, она как бы разрывна. Вот. Хотелось бы совет, как дальше жить, когда память вот, так получается вот так. Хочу сказать, что я много тоже езжу, да, и по разным странам. Да, бывало. Я и даже в России могу сказать, я такого кладбища, честно сказать, нигде не видел. Вот. Поэтому я хотел бы услышать ваш совет, как нам, мирянам, людям, да, относиться не только к церкви, где мы приходим и ждем поддержки, помощи, помолиться, да, а как мы проходим мимо этого места и что мы должны думать и делать. Спасибо.
Ну, подобное случается у нас повсеместно, потому что на самом деле, конечно, город возник как такой абсолютно советский атеистический город, вот, и что население как тогда, так до сих пор еще, в общем, живут в таких вот реалиях атеизма. Поэтому и кладбище, оно всегда будет свидетельствовать о том, что смерть побеждает жизнь. И само кладбище будет местом таким, которое будет показывать, что нет связи между живыми и усопшими. Это естественно для нашей такой безбожной жизни, для нашего безбожного прошлого, которое еще не преобразилось. Поэтому здесь можно, конечно, только об этом горевать. Вот. Это первое. Второе, конечно, когда человек проходит мимо кладбища, и это в рамках нашей древней традиции, верующих не может даже инстинктивно не начать молиться о тех людях, которые там были. И поверьте мне, это немало. Поверьте мне, это совсем немало. Вот если каждый там из прихожан, возвращаясь после службы, проходя мимо этого даже заброшенного кладбища, помолится кратенькой молитвой о душах, которые там лежат, это очень-очень много. Вот. Вот. А третье, мне кажется, что здесь есть такие вещи, которые не вернутся, которые часто невозможно уже так восстановить. Вот сказал Господь когда-то, оставь мертвых хранить своих мертвецов. Вот. Есть вещи, которые, вот, которые даже браться в этом смысле как-то может быть и бессмысленно, потому что чужими руками, чужой как бы волей, то, что вот, посеяно другими, и их волей или безволей, не перевернешь. И что-то будет исчезать, что-то будет гибнуть, что-то будет, и даже как такое святое место, как кладбище, такое кладбище, кладбище, забытое неверующими, безбожными людьми, оно и уйдет, к сожалению. Не может вот, ничего держаться, если это на Боге. Вот. И поэтому мы должны думать о том, как нам вот то пространство жизни, в котором мы живем, церковное пространство, как бы оно так выступило нашу жизнь, и не только нашу, но и чужую, чтобы, может быть, внуки этих людей очнулись и вернулись на это кладбище, чтобы ухаживать за могилами своих предков. Вот. А с самим кладбищем, я думаю, тут уж вряд ли что-то сделать, даже если мы организуем какой-нибудь там православный десант, и уберем все могилки, даже крестики поставим на них и покрасим, через несколько лет это все равно будет. Это мое мнение, простите. Но внуки, если захотят, это уже зависит от внуков. Мы не можем думать за тех внуков, которые... Мы можем только вот очищать свое пространство жизни. Если мы будем очищать чужое пространство жизни, мы, да, вот, к сожалению, не займемся тем, что сейчас важно для нас. Прежде всего, и христианство живет этим, сначала ты немножечко сделай, что у тебя внутри правильно и хорошо. И потом ты сможешь сделать что-то другое. Но пока ты сам еще как кладбище, вот, пока ты сам еще не до конца ожил, вот, оставь мертвых границ своих мертвецов. Боже, да, пришедший. Ну, это я с него начну, а когда он говорит эти слова, сразу начинается Евангелие, евангельское чтение о преображении. О преображении. Вот. И потом, когда Господь говорит эти слова, он ведет своих учеников на гору Фавор и преображается перед ними. Они видят Царствие Божие, пришедшее в себе. То есть это говорит о его преображении. Евангельский текст, вот, если вы заметите, после этих слов идет сразу рассказ о преображении. Господь. Господь преображается перед своими учениками. Вот. Показал им божественную свою славу. Так, как они могли это видеть. Якоже можан. Вот. Понятно? Это говорится о учениках, которые присутствуют, там, когда Господь являет им свою божественную природу. Являет им Царствие Божие, пришедшее в силе. И об этом свидетельствуют два апостола, два пророка. А Моисей и Илья. Помните? Да. Конечно. Конечно пришло. Конечно пришло. А иначе бы его взыскивали. Когда Христос говорит, защитите прежде Царство Божие, правда Его, а все остальное вам приводит. Что значит его слова, что Царство Его Божие не где-то там, не где-то здесь, а внутри вас есть. Очевидно, что Царствие Божие мы призываем в молитве «Отче наш» как знак двухдового пришествия и окончательного плоды, окончательные плоды это Царствие Небесное для всех верных. Но это Царствие Небесное мы вкушаем во время Евхаристии. Поэтому священник, начиная литургию, возглашает «Благословенно Царство Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Мы, находясь в Божественной литургии, мы приобщаясь к Святых Христовых Тайн. В общем, те же самые апостолы нам дают побор, для которых Царствие Божие приходит в силе. Мы бессильны это Царствие Божие так в себе раскрыть и таким образом им жить, как жили многие святые. Но они жили вот, в свете Царства Небесного. Вот об этом мы знаем. Об этом мы читаем, об этом мы доподлинно знаем. То есть даже из маленького нашего опыта, потому что Царствие Божие во время вот, общения с Богом так касается наших сердец, что мы доподлинно знаем, что это истинное Царство. Вот это Царство Небесное, оно вот такое. Вот. Когда вот мы на Пасху все вместе вдруг радуемся, когда вдруг на Пасху мы вдруг способны действительно друг друга любить, ну, коротенько, хотя бы пасхальной службы, вот, друг другу все простить, друг друга вдруг обнять радость. Да? Вот оно, Царство Небесное, пришедшее, конечно. А полноту его мы ожидаем вместе с вторым пришествием. И каждый раз молитвы «Отче наш» молимся, чтобы оно скорее к нам пришло. Вот. А первый ваш вопрос. Ну, вы знаете, Христос, прежде всего, ничего не шифровал. Вот. В христианстве нет никакого тайного знания. Вот. Христианство всегда это откровение. Это откровение, это открытость Бога для людей. Поэтому никакой шифровки в Евангелии нет, нет никакого какого-то каббалистического кода, нет никаких таких вещей, когда можно, скажем, на Евангелии гадать. Знаете, есть некоторые люди, они сейчас я узнаю, как волю Божию узнать. Ну, просто же. Берешь, загадываешь страницу на Евангелии, открываешь, что написано, значит, это воля Божия. Нет, на Евангелии не гадают. Евангелие не шифр. Притча – это тоже не шифрованный текст. Притча – это многообразный текст. Притча – это текст, который хранит в себе много смысла, который не буквален, который дает возможность человеку постепенно постигать очень глубокие истины. Постепенно. С его духовным взрослением, с его каким-то вот образованием, мудростью, опытом. Притча раскрывается особенным образом. Всегда Евангелие также раскрывается. Евангелие – это огромная притча. Ученикам дано больше. Они видят лицо Христа лицом к лицу, и они его как Христа уже исповедовали. А он им открылся как Бог истины. И он им об этом сказал. Поэтому и как слова, которые он говорит уже, он говорит им четко и понятно. Они все равно этого не понимают. Как вы видите, да? Из Евангелия понятно, что Христос говорит с ними более откровенно, более, прямо, без, хотя и в притчах тоже, и часто, в общем, с учениками в большей степени притчи не говорит, но в какой-то момент объясняет им значение притчи прямо сеятеля. Вот. Но ученики все равно не понимают, потому что Дух Божий их просвещает, а они как люди еще не дозрели. И они дозревают только потом уже, спустя воскресение, спустя вознесение, во время сошествия Святого Духа, они вдруг дозревают и вдруг сами начинают проповедовать Христа. Поэтому это вот не шифр, а, как бы сказать, вот область, которую надо познавать в движении, которая не познается моментально, которая не является как раз шифром, не является формулой определенной, которую надо выучить, и так этой формулой уже раз и навсегда питаться.
Добрый вечер. Меня зовут Борис. Значит, я хотел бы сказать несколько слов, если присутствующие знают, несколько слов сказать по нашей церкви. Войны судьбы мы так случилось, что я оказался в городе Европы в 17 году. И вот когда я ездил на работу в Москву и проезжаю мимо нашей церкви, те дорогие годы, это было просто без слез, но я знаю, не делал. И благодаря нашему городу, благодаря наших людей, нашему городу, в нашем городе проживает 30 тысяч, и все миру, в нашем красивости, восстановили. Это благодаря нашим прихожанам. Я участвовал тоже в восстановлении в 90-х годах. И те бабушки, которые со мной рядышком находились, они начали говорить, вчера со мной было время видеть пищу, рассказывать. Молодость их 30-х годов. Пришло время. Погрешит, если принесет какую-то ленту в нашу церковь, для того, чтобы ее поддерживать, такую красоту наших батюшек, чтобы неверность служили Богу нам. Ну, это как бы экскурс. А я хотел бы вопрос вам задать. Ваши замечательные беседы, ваши замечательные проповеди, я, как бы мне двоякое такое чувство, до сих пор, что каждый христианин должен проявлять любовь к ближнему. Это все правильно, тут никаких, можно сказать, не должно быть споров на эту тему, но хотел бы вам задать, как вы посоветуете, если христианин желает добра, счастья, благополучия, любви и даже элементарно, поздороваться, если нет, а то человек, который не хочет принимать эту любовь к боюсь. Если он не желает здороваться, отворачивается, как быть, дальше здороваться или даже стать на его списке? Вот как рассудить даже вопросы? Чтобы как-то себе, ну, не навредить, и как бы человек понять, что ну, нельзя себе вести, надо вести. Здороваться человек, нужно здороваться. Значит, я работал в вашем коллективе, общался в вашем коллективе, но закончил свои почки. И как христианин, я здоровался, добрый, уважаемый коллеги. Значит, коллеги голову окунули, стал в бумагах, как ничего не замечали. Я на самом последнем рабочего дня я старался здороваться. Ну, когда получишь, тогда не получишь. И сейчас встречаешь иногда некоторых людей, когда идешь, раз это не отвечаешь. Вот как в этой ситуации вот вести христианин?
Если... Я даже думаю, что особого христианина таких высот-то нет. Вообще люди, они, вне зависимости христиане или не христиане, так принято здороваться людям. Даже мусульмане тоже здороваются между собой. И даже не только между собой. Люди неверующие здороваются между собой. Это говорит прежде всего о собственном человеческом достоинстве. Если я как человек перестану здороваться, в ответ, что со мной не здороваются, я немножечко перестану быть человеком. Поэтому мое человечество, мое достоинство человеческое призывает меня всегда со всеми людьми здороваться. Вне зависимости, здороваюсь я с вами или не здороваюсь. Это мое человеческое достоинство видеть в людях людей. И поэтому с ними здороваться. Если я перестану с кем-то здороваться, значит я вдруг перестану в ком-то видеть человека, а это мое уже будет недостоинство. Я что-то потеряю. Мне, может быть, конечно, хотелось бы, чтобы со мной тоже все здоровались. Но мне кажется, что все-таки даже не главное. Главное, что если я вдруг позволю себе с кем-то не здороваться, я перестану немножечко быть человеком. А вот себя надо в этом смысле очень очень хранить.
Да вот, Николай, вы говорили вот, в послании, что если вы те же чувства, но ведь не в личности практически, и используют те же чувства. Вот где это отличие?
Отличие очень большое. Мы говорим о человеческих чувствах, Христа, все-таки чувства, которые на высоте человеческих чувств. Ну, например, там дальше говорится вот этих чувствах. Ни хищение, ни пчела рабы против Богу, но себе умалим страх раба при подобии человеческого быть. Понимаете? Вот. Я не уверен, что такое чувство глубочайшего смирения, которая была у Христа, вот способен получить человек просто потому, что он родился на земле. Вот есть вещи, которые если человек просто обязан испытать. Человек может любить по-человечески, папу, маму, родину. Вот, до какого-то момента, до каких-то пределов, до какого-то вот состояния, когда вдруг тебе это начинает приносить всякое, без, ну, какое-то не то, что неудовольствие, а просто это ну, в твою жизнь так влетаешь, что тебе уже как-то не какой-то стать, понимаете? По-человечески, да, там, вот по-человечески вот эти самые вступали фарисеи, которые вот то, что положено было родителям, они давали жертву на храм, корм назывался, да, карман. Вот. И считалось, вот Бог, я тебе заплатил вот эти деньги, теперь ты заботься о моих родителях. Родители, в общем, все. Понимаете, в этом я ограничен. Любовь, скажем, как чувство, да, оно по-человечески очень ограничено. А у христиан безгранично. До того безгранично, что даже в рабов своих принимают. Понимаете? Поэтому сравнивать человеческие чувства, вот в этом смысле мы не можем. Мы должны так чувствовать, как Христос. А Христос, вот он, вот каждого так чувствовал, что за каждого на крест пошел. Вот мы не способны к этому. Но мы способны хотя бы на какую-то жертву, иногда бываем, ради другого. Иногда бываем, на жертву, ну, ради близких людей, понятно. Вот. Но иногда бывает поступная жертва даже ради других людей, незнакомых нам людей. Бывают такие вещи, когда человек становится способен на жертву. Тогда он начинает быть похожим на Христа. Немножечко, но похожим на Христа. Вот. Когда человек способен смириться с этим чем-то, серьезным. Вот. Взял и смирился. Вот. Взял что-то, и вдруг с ним произошло, но вдруг взял и смирился. Вот он тоже должен быть похожим на Христа. Что, простите?
Сказал здравствуйте тому, кто
пленил. Ну, например, сказал здравствуйте, кто этим людям. Это уже маленькое движение, но все-таки есть. Поэтому просто чувства человеческие, это просто человеческие чувства, не более того. Они не имеют никакой цены большой, потому что это дар Божий. С этими чувствами, как с талантами, человек должен что-то делать, чтобы они достигали какой-то вот особой остроты, особого звучания, особого какого-то смысла наполнялись. Потому что иначе чувства, они будут называться теми же самыми словами, а очень быстро превратятся в инстинкт. Человек будет говорить, я тебя люблю. А на самом деле это будет просто инстинкт. Понимаете? Не более того. А слово то же самое. Причастие не является какой-то такой, ну, как бы сказать, если человек чаще причащается, значит, он, значит, становится от этого святее. Но вот священники, они причащаются на каждой литургии. Видите, они, в общем, такие люди так себе. Вопрос, как человек к этому относится, как человек этого жаждет, как человек способен открыть себя для Бога, насколько для него причастие является действительно вот такой как бы жаждой его внутренней жизни. Вот. И исходя из этого, человек, наверное, для себя свободно решает, как он подходит к принятию Христовых тайн. Вот. А здесь нет каких-то жестких правил, наверное, не должно быть установления. Здесь не должно быть такого вот часто причащаться плохо или часто причащаться хорошо или наоборот, понимаете? Тут не должно быть никаких оценочных вещей. Все люди разные. У разных людей разный духовный опыт, у разных людей разное, как вам сказать, даже движение, даже скорость движения к Богу, у всех разная молитва. Вы понимаете, нас так как-то приучили, что мы как-то стандартно, очень схемами начинаем все воспринимать. Вот у нас есть утренние и вечерние молитвы, и мы их долбоним с утра до вечера, понимаете, всю свою жизнь. А почему? А почему только эти молитвы нам читать утром и вечером? А почему нельзя по-другому разве молиться Богу? А нельзя другие слова найти, которые сейчас выражают мое внутреннее состояние. Вот мы привыкли, отчитал и все. А мы даже многих слов не знаем, которые почему-то во слуху употребляются. Вы понимаете, здесь христианину дается свобода. Мы должны понимать, что, в общем, мы люди свободные, особенно когда мы идем к Богу. И наше движение к Богу не должно никаким образом быть никаких таких вот внешних препятствий. Вот скажем, многие люди хотели бы чаще причащаться. И жажда есть такая внутренняя. и какое-то внутреннее стремление. Вот все причащаются, бывает так, человек стоит, вот тот причащается, вот в этот момент не причащается, а ему до слез обидно. Что все причащаются, а он не причащается. Почему? Непонятно. А внутри такое чувство, что вот он чего-то вот лишился, хотя, в общем, просто не причастился, как многие люди. Это очень хороший знак. Это значит, что душа открылась для жажды Бога. Но с другой стороны, человек хочет причащаться еще, а ему говорят, надо 5 дней поститься. Надо прочесть 3 канона с акафистом и еще последнее причастие. И человек после работы приходит, и он открывает молитвослов, и он начинает читать, он ничего не понимает, у него глаза на лоб лезут, он изнемогает. И получается так, что вот это правило, которое должно человека готовить причастие, помогать ему причащаться, оно становится препятствием, потому что человек такую высокую планку взять не может. Ему кажется, что если он этого не сделал, то он уже не достоин. А разве у нас правило делает достойным причастие? Нет, конечно. Вот. Нас вообще достойным делает только сам Христос. А мы всегда недостойны причащаться. Поэтому сколько бы мы ни читали, много или мало, там, как бы мы ни постились, много или мало, это ровно ничего, в общем, не прибавляет к нам. Это нас может правильно настроить, а может, наоборот, расстроить так, что мы причащаться не захотим. Поэтому и правило причастия, и пост причастия. Это, в общем, человек должен выбирать для себя, исходя из своих собственных сил, исходя из своего опыта духовного, исходя из того, из честности, конечно, своей, из ревности своей в том числе, безленности. Но главное должно быть желание причащаться, желание быть Христом. И вот это желание, когда есть, тогда человек вот постепенно начинает причащаться вот так, как ему вот его к этому тянет его сердце. Поэтому кто-то причащается на каждой литургии, кто-то причащается реже, кто-то причащается еще реже. Но если это формально, то и там, и там, и там это неправильно. Понимаете? И часто, и редко причащаться формально нельзя. А когда человек идет причащаться, чтобы быть со Христом, и у него жажда причащаться, вот мне кажется, вот это главный критерий, по которому мы должны выбирать, как нам причащаться.
Спасибо.
Пожалуйста.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Иногда бывает, в церковь заходишь, да, но нет у меня привычки, когда заходишь, нет лавочки, но ты кладешь, ходите, не хочешь, ходите,
ходите. Нет сердца, нет сердца.
То есть, а бывает, если у тебя было сердце, и в том, что называется церковь, то не можешь ходить.
Где?
Сердце, в Москве.
А все.
Вот, и зашли в церковь с мамой, там вещи даже нельзя, не зажигают. Подходим, вот, ну, чтобы ходить просто поставить, но не зажигают. И вот там не выдержит 20 таких, которые нельзя было зажечь. Ну, это правильно?
Не знаю.
То есть, вот, получается, что ты зайти сможешь, а если ты там ничего не получаешь?
Ну, в общем, боится, ты можешь.
Ну, церковь не горит, я бы не
Ну, пора, я не знаю, я не очень понимаю, о чем идет речь, если говоря, но есть такие, наверное, храмы, где, может, такие древние фрески, там, или что-то еще такое исторически.
Да нет, она была запрещена.
Я не знаю, я не могу комментировать то пространство, которое не было никогда, я не знаю условия, но горит твоя свеча, и горит твоя свеча, это по сути своей, ну, если ты пришел, чтобы поставить Богу свечку, но он же видел твое желание. Он свечку заметил, вот, ему огонечек так, но, может быть, потом включит, а может быть, и не включит. Но ты пришел все-таки в храм молиться. Свеча – это только символ молитвы, только внешнее выражение того огня, который горит уже здесь. Если этот огонь здесь горит, как свечка, то это хорошо. А если он здесь не горит, то можно свечку зажечь, но толку никакого. Вот. Поэтому ну, не надо сильно смущаться, если вы пришли в храм к Богу и поставили свечу перед иконой и помолились, поверьте мне, все произошло так, как должно было произойти.
Могла встать на ноги и
оба сдерживают натиск, значит, вот, но от таких скоропостижных властей, которые хотят и крестить детей. Так вот, я хотел бы вас спросить, я знаю, что вы эту тему, как сказать, вот, хождение в церкви изучаете. Вот, могли бы вы нам, ну, как сказать, подсказать немножко? А вот, понятно, что сейчас по разнарядке, 4-5 месяцев, он мы понял разнарядку, что, конечно, не живем в разнарядке, но все-таки, вот как бы вы сказали, какой критерий жизни человека, отношения человека вот, в церкви. Люди приходят как в московских, так и здесь, разные совершенно с нуля, то есть они крещены, я имею в виду родители детей, но ничего не знают, то есть не открывали ни разу в жизни, ни в армии, нет там, ни опыта молитвы, ничего. Вот понятно, что вот, ну, церковь-то я не знал, года 5 лет я знаю, институт оглашения. Вот, но вот мы с тем, что мы готовим родителей хотя бы вот как вы сказали, критерии есть, когда сказать, что ну вот теперь пора, теперь можно, или вот подождите пока еще. Вот что необходимо для того, чтобы, скажем, принять вот такое.
Мне кажется, отец Александр, одним из главных критериев после гласительных бесед должно быть такая вот, наверное, вот исповедание человека, того, что он остается в церкви, что он приходит не взять крещение, а стать, что он приходит сюда, чтобы стать членом церкви, чтобы стать христианином. И вот готовность жить вместе церкви единой жизнью, вот, мне кажется, она и знак того, что человека можно крестить. Вот.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вот вопрос, мне на два вопроса. Первый вопрос непосредственно по теме нашей сегодняшней беседы. Да, когда вы рассказали и описали, чем должна быть церковь для человека. И в то же время, видимо, какой она должна быть вообще. То есть, говорят, что зачастую этот элемент дома торговли все-таки присутствует.
К сожалению, он наиболее видимый на сегодняшний день. Ну, потому что он как-то сложился так исторически в том числе.
Да. Ну, то есть вот этот путь, как бы, в той церкви, какова она должна быть, это получается путь двух сторон, должен быть. И от человека, который сюда приходит, да,
и тех людей, которые в церкви его встречают.
Да, вот как бы об этом взаимодействии хотел бы, чтобы как-то, ну, его расширили немножко. Да, и сегодня еще там фраза, я, в принципе, больше удалось взять. И на меня особо как-то встретился. Я слышал эту фразу, потому что, видимо, у меня, может быть, не произошло то, что называется встреча у нас с Христом. Вот. И мне даже, как обычно, неудобно подходить к этому и сказать, а что это было вообще с тобой. Вот. То есть зачастую есть ощущение абсурдности жизни без Бога, надежды на то, что твои чаяния реализуются, вот, то, что ты встретишься. И, собственно, многих людей, которые ходят в храм, может быть, еще не имея даже твердой веры, понимают, что она должна быть, желание есть, возрастить ее в себе. Вот существуют ли какие-то слова, описания, чем вообще должна быть эта встреча, что это такое?
Знаете, о такой встрече со Христом не очень просто говорить, в связи с тем, что эта встреча может не быть такой встречи, как это было у апостола Павла. Знаете, вот он встретился, ослеп, и вот это было какое-то такое вот чудо в его жизни, которое, так сказать, его потрясло единый момент. Встреча со Христом в церкви, для человека может длиться довольно долгий период вот этот. И оно все равно будет в состоянии встречи, потому что это будет встречное движение. И будет, конечно, какой-то момент, который до конца человек вдруг, а может быть, в какой-то момент он что-то поймет, а потом ожидает еще более серьезные вещи. Вот. Поэтому церковь – это не место, в общем, понимаете? Церковь – это путь. Это как раз путь этой встречи. И вот этот путь как встречи, он осуществляется с двух сторон. Он, Христос к тебе идет, ты идешь к Нему. И вот все ближе и ближе и ближе и ближе и ближе, и в какой-то момент эта близость тебя
может, наверное, как многих в церкви, как-то вот так совершенно зажечь или вот сделать другим человеком. Но сказать о том, что вот человек пришел, встретился, и все отлично, и теперь он живет в церкви после встречи со Христом. Так нельзя. Какая-то встреча случается вот в момент первой исповеди, первого причастия, какое-то знание, какое-то понимание. Потом что-то отходит, потом человек вдруг может вообще к этой встрече потом даже и не жаждать ее, потому что ему достаточно ходить по богослужебному кругу, от причастия до причастия, от исповеди к исповеди, от Пасхи до Пасхи, вот так живет целую свою жизнь, проходит вроде в церкви, вроде каждое воскресенье в храме, вроде регулярно исповедь исключается, вроде все. А Христа может тут оказаться, что он вообще-то не рядом. Он не рядом, потому что ты нашел для себя такой уверенный, такой мощный, такой опору, где ты можешь вообще знать, кто ты прав, что все, кто так не живут, они не спасутся, а ты точно уже в ранге спасенных, что у них там ересь и расколы, а мы в лоне истинной церкви, что вообще у нас есть уверенность того, что мы сделаем все правильно, исполняем все заповеди, ходим себе, так сказать, правильным путем. Но это путь не по серпантину, не вверх, это путь вот на одном месте. И через какое-то время человек не может не ощущать, что этот путь его опустошает, что ему уже скучно стоять на службе, что ему уже неприятно поститься, что люди, которые его окружают, тоже не так. И он начинает в каждом уже видеть то, что он не видит в себе. И все оказываются плохими, и священники оказываются не такими, и все оказывается не так, и не то, и не здесь. Потому что он искал уверенности и нашел ее в церкви, потому что церковь может дать эту уверенность, если ты ищешь внешних вещей. Традиции прекрасны. Вековые, тысячелетние традиции, да, ты уверен, что в церкви все всегда правильно и хорошо. А если кое-где у нас порой что-то не так, то это вообще клевета и заказ госдепа, там, или не знаю что, понимаете? Вот. И так далее, и тому подобное. И поэтому встреча со Христом — и это как раз вот тот самый путь, который человек проделывает длиной всю свою жизнь. Но именно в церкви. Вот. А не то, что он как-то встретил Христа, и все теперь нормально. Вот. И ты уже спасен. Как это вот, ну, в логике протестантской, когда там ты принял святое крещение, ты уже спасен, ты уже принял Христа, Христос уже в тебе, и ты должен только все время себя в этом убеждать. Все остальное твое время ты живешь в этой общине, все время себя убеждаешь. Христос во мне, Христос во мне, он Христос. И все. И, вот, и мы уже спасены, понимаете? Вот это, ну, у нас не так.
Я уже представлял. Мне такой вопрос. Молитва — самое сильное оружие. И вроде казалось, сиди, молись против любого зла. Но, насколько знаю, зла у нас в мире, в нашем, много. В том числе и наркотики. Я знаю просто у людей, которые православные, пошли бороться против них не только молитвой, но и вручную.
Против наркотиков?
Да, мы пошли как минимум те заведения, которые они очень-очень протестуют. Как вы думаете, правильно ли?
Не знаю. Я как-то вот не готов отвечать вот так вот категорически на все вопросы. Я не знаю, правильно они поступили или неправильно. Не знаю. Вот. Ну, тут, наверное, надо знать этих людей, надо знать их мотивацию, надо знать, что они конкретно сделали. Иногда человеку необходимо остановить зло силой. Собственно говоря, не все молитвы можем остановить. Вот. Есть у русского философа Ивана Ильина такая книга о сопротивлении злу силы, где он делает посвящение, по-моему, Белой армии тогда, где он пишет: «Да будет меч вашей молитвой, а молитва вашим мечом». Вот. Но это я так не к тому, чтобы оправдывать всякие физические действия, как раз против всякого насилия, против всякой агрессии и так далее. Но просто есть в жизни ситуации, бывают ситуации, когда нет ни другой возможности, как только с силой побороться со злом. Со злом можно бороться в том числе и с силой. Если ты знаешь, берешь на себя ответственность, что это значит. За этим должна стоять очень серьезная внутренняя мотивация, позиция и мир сердечный какой-то внутри, когда ты знаешь, что ты делаешь. Вот. А прикрывать христианством свою агрессию, делать вид, что ты борешься за правое дело, направо и налево всех, так сказать, вот, мутузить, это можно, конечно, так сымитировать такое христианство. Но я как-то вот против таких вещей, но понимаю, что может быть случай в жизни человека, да, это необходимо.
Отец, если позвольте, вот такой вопрос. Нас на беседах часто спрашивают, почему Господь не допускает страдания? Порой страдания страшны, порой смертные и даже дети. И вот часто, ну, даже не знаю, чтобы это было ответить, как-то не хватает ни слов, и не понимаю, что совершенно не работает, есть ли последний, или это, может быть, человек выразил того,
ну, здесь понятно, что это всегда вызывает в жизни человека крайнее недоумение, крайний робот и непринятие. Человек не может принять страдания. Страдания противоестественны, смерть противоестественна. Вот, человеческой природе. Оно как бы кругом рассеянное страдание, но оно в любом случае равно становится противоестественным для человека. Человек не может с этим смириться, человек не может с этим согласиться. И не должен с этим смиряться, и не должен с этим соглашаться. Здесь вопрос в том, как мы понимаем это происхождение этого страдания. Иногда часто, часто приходится слышать такое выражение. Ну вот Бог послал болезнь, ну вот Бог послал там то, вот Бог послал все. Мне как-то все время коробит, не могу слышать это. Вот, я не могу как-то вот, вот с этим смириться, с этим словом, что Бог послал. Я как не верю в то, что Бог может послать кому-то болезнь, или что Бог может послать кому-то смерть, или что Бог может кого-то как-то так вот наказывать специально через такое вот совсем уж как не сочетается, что если Бог есть любовь, то Бог как-то вот вдруг начинает проявлять свою любовь таким изуверским образом. А? Есть такое, я вот верю, что Бог наказывает, я обязательно, Бог обязательно наказывает. Сыне не пренебрегай наказание Господне, об этом нам Священное Писание говорит. Ибо кого Бог любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына. Понимаете? Слово наказание, оно все-таки в нашем же контексте читается как какое-то такое вот приговор, приведенный в исполнение, понимаете? А церковно-славянское значение слова «наказание» значит «научение». Наказание – это научение, наказ, понимаете? Родительский наказ и так далее. Это научение. Бог наказывает человека для того, чтобы что-то ему в этой жизни показать, чему-то его научить. Вот. А иногда это строгое наказание, иногда это ласковое наказание. Но наказание всегда такое, что человек должен его принять, это наказание, научиться и стать другим. Вот. А поэтому наказание Господне существует, без всякого сомнения. Но когда мы говорим, что там Бог послал болезнь, Бог забрал там, и послал смерть, Бог, вот тут я никак не могу принять. Все-таки даже в моем представлении страдания не посылаются нам, а страдания нами встречаются. Мы их встречаем, эти страдания. Потому что мир, в котором мы живем, о котором сказал апостол Иоанн Богослов, что мир лежит во зле, у нас ведь не возникает в этом никакого сомнения, что мир лежит во зле, и что мир пронизан злом, и что в этом мире постоянно встречаются всевозможные гадкие вещи. И что этот мир весь нами самими посеян вот этим злом человеческим, как такими страшными всходами и сорняками. И это зло все время где-то восходит, где-то проявляет себя. Можно сказать, что мир заминирован злом нашим человечеством, грехом, грехопадением. Вот как совершилось грехопадение Садана, так вот этот мир вот и копит это зло. Накапливается на какой-то степени, потом взрывает этот мир. Вот. И дальше. Вот эти минные поля. А мы тут живем среди этих минных полей. И не будет такого в жизни человека, ни одного человека на Земле, это надо понять сразу же, который не наступит на эту мину. Обязательно в жизни каждого человека он с этим встретится. Он обязательно это ощутит на себе самому. Всю боль, всю, весь ужас этого страдания. Потому что вот эти мины, они кругом нас. Когда мы на них наступим? Каким образом? Что они нам оторвут, эти мины? Мы не знаем. Но не будет и не бывало никогда в истории человечества ни одного человека, который прожил без этого. И злые, и добрые, и праведники, и грешники. Все. Потому что мы сеем это зло, мы за него отвечаем, и оно к нам возвращается. А вот что происходит в этот момент происходит чудо. Потому что как только человек встречает вот это самое страдание, это самое зло, когда случается этот страшный взрыв, который разрывает человеческую жизнь и мне ничего не оставляет, в этот момент, мы уже об этом говорили, да, про раму, да, про открытость. Человек только оказывается открытым, и вот в это отверстие способен пройти, прийти Богу. И там, где страдаем, там всегда оказывается Бог. Поэтому человек иногда даже с дуру своему начинает говорить, мне его послал, раз он тут рядом со мной, раз я чувствую его присутствие, раз он сейчас меня утешает, помогает, раз он сейчас не дает мне умереть, значит, наверное, может, он мне и послал, чтобы мне было в этом страдании, чтобы я через это страдание что-то понял. Нет, просто в этот момент мы, вот она, рана, вот мы перестали быть зерном, перестали быть камнем. В этот момент человек доступен для Бога. Он может и страдания двигаться для Бога, закрыть, уйти в свое страдание, проклясть Бога, и проклясть всю свою жизнь, и быть самым несчастным на земле, потому что он не дал Богу возможности его спасти и через это страдание прийти к нему навстречу. А может быть, в этом страдании, наоборот, поменяться вся человеческая жизнь, потому что Бог вот увидел эту щелочку, вошел в нее, человек ощутил, что жизнь, при том, что кругом смерть, и кругом все черное, и кругом все вот как кладбище, и вдруг он вдруг понимает, что рядом Бог. И значит, есть надежда, и значит, можно жить дальше, и значит, есть куда идти, и через это очень многие проходят. Поэтому никогда не говорите, что Бог посылает страдания. Никогда не говорите. От пустой заботливости.
Понятно? К вещам это
нет. А еще, знаете, там есть такая фраза, от науки злые. Помните еще, да? Вот дети после этого не хотят химию учить, физику, они говорят, злая наука не будет. Наука злая, мы не будем выходить в школу и изучать. То же самое. Зло, наука зло.
Бог ничего не посылает, ни страданий, да, ну, мы царей встречаем. А вот в данный момент, когда рано, да, когда человек очень тяжело, вот и Бог рядом, я думаю, может не считать, что Бог тебя посетил в данный момент, ну просто вот
как-то. Ну, если допустим ощущать, что Бог рядом, то, конечно, посетил, конечно.
Это можно так считать.
Конечно, это обязательно так и надо считать.
Спасибо.
Спасибо вам за ваше внимание, за ваши вопросы. Я рад и благодарен отцу Александру, который меня сюда пригласил. Мы с ним не виделись много лет, лет 7, наверное, да, отец Александр? Ну вот, и вот тут есть книги, которые я привез с собой, потому что мне Михаил попросил что-то привезти, поэтому вот, если вы захотите, тут есть и книга «Тайна примирения», есть книга моих проповедей, есть самая последняя книга, которая только-только вышла. Она как раз вот на тему нашей беседы. Она называется «Человек и церковь. Будьте свободны».